приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. И персонально ваш, Михаил Лобанов, политик, профсоюзный деятель. И я всегда, Михаил, я, во-первых, вас приветствую.
Да, Антон, здравствуйте. Здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Когда люди действительно сидят и рассуждают таким образом, что ну, все конечно в нашей жизни, да, это было навсегда, пока не кончилось. И когда-нибудь и Путина не будет, и нас когда-нибудь не будет, к сожалению, тоже. В общем, всех нас когда-нибудь не будет, и все когда-нибудь изменится. Поэтому кто-то сидит и думает, ну, изменится же, в общем. Я, допустим, достаточно, да, но кто постарше понимает, что времени в запасе просто не очень много осталось физически. Кто помоложе, думает, ну, слушайте, ну, у меня там еще 20-30 лет в запасе есть, я тут как раз сейчас какими-то своими делами буду заниматься, образование получать, какую-то карьеру все равно начну, так или иначе в жизни надо устраиваться, особенно если есть семья, какие-то обязательства. Ну, вот сейчас вот поживу, а там же все равно же поменяется так или иначе. У нас ведь, понимаете, какая штука? А вот вы вспомните сейчас Сербию, там были очень массовые протесты, там по-разному считали, но там миллион не миллион, но десятки тысяч, наверное, даже сотни тысяч людей, просто мы видели эти снимки с воздуха, огромное количество людей, но они вышли и ушли. То есть, так глобально не поменялось. Стучат кастрюлями, гудят, очень видно, прям это впечатляющее зрелище в заливе, вот в Босфорском заливе, здесь Стамбул, гудят пароходы, гремят кастрюлями в Стамбуле, не только в Стамбуле, во многих городах. Но и при Эрдогане это тоже не первое уже выражение недовольства. Очень много народу выходит. Они выходят и потом уходят. В Грузии мы видели похожие истории. Протестовали, выходили, водометы, столкновения, баррикады, выражали недовольство. Рассосалось. В Беларуси самый яркий пример был, когда ну, там действительно до 200 тысяч человек в стране, население которой меньше, чем пол Москвы, вышли, дошли уже до дворца Лукашенко, уже два шага оставалось. Постояли, подумали, ушли, вот прошло 4 года, тихо, в общем, спокойно. А у нас даже и такой истории протестов-то нет. Мы все вспоминаем Болотную, ну на Болотной сколько там было, 50-60 максимум. И то это в промежутке там, с декабря 2011 года до там, начала февраля 2012 года. Вот и все наши, вся наша уличная активность в современной России, по большому счету, вот так вот и выглядела, самая массовая. То есть у нас-то даже и в таком виде этого нету. А мы видим, что и гораздо более массовое выражение мирного протеста, действительно, когда он мирный, в общем, тоже не приводит к смене режимов, которые кто-то считает авторитарными, кто-то там диктатурами, кто-то там, ну, таким, не знаю, административными, еще какими-то. Ну, в общем, вот так эта уличная активность напрямую не работает. Оно оказывает влияние, люди это видят, власти что-то понимают, но все равно власть остается вот той, которая есть. И сейчас люди смотрят, говорят, слушайте, ну, у турок вышли, не получилось, у белорусов не получилось, у грузин не получилось, у сербов тоже что-то не очень получается. Ну, а у нас почему должно получиться? У нас репрессивный аппарат не хуже, точно не хуже, чем у Эрдогана у того же.
Верное наблюдение. То есть, ну, нельзя говорить, что не получается всегда, да, мы будем много примеров там, и в последние 20 лет, когда там, и арабская весна, да, и много других примеров, когда это приводило где-то к смене режима, где-то к каким-то принципиальным уступкам, к обществу. Но да, совершенно верно, что вот эта вот ситуация, когда общество просто мобилизуется через социальные сети по призыву каких-то известных людей и выходит, как бы единственный такой вариант, это выйти на площадь, выйти на улицы и надеяться, что вас будет очень много, и после этого режим как-то уйдет в сторонку и отдаст власть. В общем, это работало, иногда работало, иногда, может быть, еще имеет какое-то значение, но действительно у этого есть очень-очень ограниченный потенциал. В общем, достаточно авторитарной власти подождать, переждать, не рассыпаться. И это действительно люди просто вынуждены будут уйти, потом собираться снова и снова, уже меньше, волна спадает. И да, это так работает. И в общем-то, на самом деле и в Украине... Там, 12 лет назад власти в теории могли бы пересидеть, и те, кто был на площади, на Майдане, участвовал в каких-то вещах, поддерживающих протестантов, из общения с ними звучит, что ну, типа, это даже какое-то чудо, что они отступили, да, то есть там нас было много, мы были организованы, помогали друг другу, но совершенно было непонятно, что делать, если они просто как бы, в какой-то момент не сдадутся. Вот. И это про это нужно думать и смотреть, а что, какие инструменты общества потенциально есть более сильные, да, кроме того, что мы выходим на многотысячную манифестацию. И здесь из мирового опыта мы, в общем, видим, по крайней мере, то, что осталось сейчас от профсоюзного движения. И когда мы говорим про попытки людей что-то отстаивать против авторитарной власти, даже не слишком авторитарной власти, про инструменты, которые могут не допустить в случае, в тот момент, когда в России станут возможны изменения новой концентрации власти в руках нового авторитарного лидера и, соответственно, вполне вероятных новых военных авантюр, кажется, что инструментом сдерживания этого является не то, на что мы обычно привыкли смотреть, глядя так поверхностно на страны, которые считали благополучными. Да? Не... Мы обычно видим, смотря в ту же Европу, в США, что есть там какая-то парламентская система выборов, есть какая-то конкуренция между какими-то политическими партиями, и что вот, наверное, в этом как бы есть залог, да, что вот эта, вот эта конкуренция, она чего-то уберегает и сама по себе что-то дает. Но она, безусловно, что-то дает, это лучше, чем то, что есть сейчас в России, но в реальности мы не очень хорошо видели другие инструменты, которые более сильные, да, в... Это профсоюзное движение, да, вот в той же Франции, где я сейчас вынужден находиться, здесь таким, как бы, в каком-то смысле, иногда говорят, последним бастионом является то, что осталось от профсоюзного движения, то есть именно они мобилизуют людей на улице, именно они, как бы, потенциально профсоюзы могут провести общенациональные забастовки, которые являются гораздо более сильным и действенным оружием в совокупности с уличной, вместе с уличной активностью, если мы думаем про как бы, чуть более отдаленное будущее, то это то, чем как бы, нам нужно в России и в остальном мире заниматься и поддерживать. Сама по себе там, никакая парламентская форма правления, ослабление президентской власти ничего не гарантирует. Мы видели в Венгрии, в других странах, где через выборы приходят авторитарные лидеры, которые начинают там, чуть в более мягкой форме проводить, ну, примерно то же самое, что ультраправый путинский режим. И реальным инструментом, или, кроме одним из инструментов, вот является вот этот вот опыт и поворот в сторону коллективного действия, чтобы люди чувствовали себя коллективом на рабочем месте, потому что работа, ну, это одна из... Человек проводит там 8, а то и больше часов, а в России еще больше, своей жизни. Там он чувствует сейчас в современном мире себя в этом направлении абсолютно прекарным, незащищенным, абсолютно зависимым, зачастую не чувствует, что он здесь на что-то может влиять, и понимает, что за какую-то активность в выходные, в нерабочее время с ним могут свести счеты через работу. А с другой стороны, мы должны прийти снова к ситуации, когда забастовки солидарности, общенациональные забастовки станут как бы снова станут мощным инструментом влияния на жизнь и инструментом демократизации, как это было там 50, 100, 150 лет назад.